плато Сбышка, вбил рогатину в снег, самострел сдвинул на спину и, стоя около коня Дануси, то поднимал голову и шептал что-то ей, то обнимал ее ноги и целовал колени, совершенно не таясь от людей со своей любовью. Он попритих только тогда, когда Мракота из Мацежева, который в пуще позволял себе ворчать даже на князя, строго-настрого приказал ему сохранять молчание. Тем временем далеко-далеко в недрах пущи раздались звуки курбских рожков, которым коротко и пронзительно ответил с поляны кривой охотничий рог. Затем воцарилась немая тишина. Лишь порою сойка крикнет на верхушке сосны, да вороном прокаркает кто-нибудь из облавщиков. Охотники впились глазами в белый пустой простор, где ветер шелестел в покрытых инеем камышах и обнаженных кустах ивняка. Все с нетерпением ждали, какой же зверь первым появится на снегу. Вообще же охоту предсказывали удачную и богатую. В пуще водилось множество зубров, туров и кабанов. Курпы к тому же выкурили из берлог нескольких медведей. Проснувшись от дыма, те бродили в зарослях злые, голодные и настороженные, чуя, что вскоре им придется сразиться не за спокойную зимнюю спячку, а за жизнь. Однако нужно было набраться терпения. Облавщики, гнавшие зверя крыльям облавы и на поляну, отцепили в бору огромное пространство и шли издалека, так что даже лай собак, спущенных со смычков по первому сигналу рога, не долетал до слуха охотников. На поляне показалась одна из собак, спущенная, должно быть, раньше времени или отбившаяся от своры. Она увязалась за курпами. Водя по земле носом, она пробежала через поляну и проскользнула между охотниками. И снова пусто и глухо стало кругом. Только облавщики по-прежнему каркали, как воронье, давая таким образом знать, что скоро начнется работа. Прошло еще немного времени, и вот на краю поляны появились волки. Самые чуткие из всех зверей, они первыми попытались уйти от облавы. Их было несколько. Однако, выбежав на поляну и учуяв, что кругом люди, они снова повернули в лес, чтобы попытаться найти другой выход. Затем из лесной чащи вынырнули кабаны и длинной черной цепью побежали через занесенное снегом пространство, похожее издали на стадо домашних свиней, которые, тряся ушами, несутся к хате на зов хозяйки. Но цепь останавливалась, прислушивалась, принюхивалась, поворачивала назад, снова прислушивалась, бросившись к тенетам и почуяв тенетчиков, снова с храпом пускалась к стрелкам. Она подходила все осторожней, но вместе с тем все быстрей, пока не щелкнули, наконец, железные запоры самострелов, не запели стрелы, и первая кровь не обогрила белую снежную пелену. Раздался визг, и стадо рассеялось, как от удара грома. Одни, сломя голову, помчались вперед, другие кинулись к тенетам, иные в одиночку или кучками заметались по поляне, мешаясь с другими зверями, которые ринулись уже из чащи на поляну. До слуха охотников уже явственно доносились звуки рожков, лай собак и далекий гомон. Эта главная лава двигалась сюда из недр. На лужайке, куда зверей загоняли с боков через широко раскинутые крылья облавы, уже было полным-полно всякого зверья. Ничего подобного нельзя было увидеть не только в иноземных странах, но и в других польских землях, где уже не было таких пущ, как в Мазовии. Хотя крестоносцам случалось бывать на Литве, где зубры порой бросались на войско и производили замешательство в его рядах, о подобных случаях вспоминает Вигант из Марбурга. Однако они поразились, увидев такую тьму зверей. Особенно же был изумлен этим зрелищем господин де Лорж. Стоя, как журавль, на страже около княгини и ее придворных дам, и не имея возможности поговорить с ними, он начал уже было скучать и мерзнуть в своих железных доспехах и решил, что охота не удалась. И вдруг он увидел впереди целые стада легконогих серн, светло-рыжих оленей и лосей с тяжелыми венчанными головами —